ไม่เคยอยู่บ้าน
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Щенок Обамы. Животные в Белом доме. Репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Гений попугаев. Полторы правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Гость американского часа, художник и писатель Гриша Брускин. С тех пор, как Америка выбрала себе президента, страна, затаив дыхание, ждет нового кабинета министров. Кто будет управлять внешней политикой? Кто обороной? Кто, самое сейчас, конечно, главное, финансами? Но с еще большим нетерпением американцы ждут другого назначения. Какого щенка Барак Обама выберет для Белого дома? У микрофона вашингтонский корреспондент американского часа Владимир Абаринов.
В своей победной речи в ночь после выборов Барак Обама дал обещание своим дочерям.
Саша и Малия... I love you both.
Саша и Малия, я люблю вас больше, чем вы можете вообразить. Вы заслужили нового щенка, который поселится в Белом доме вместе с нами. Обзаводиться домашними животными – давняя привычка или, лучше сказать, традиция главы государства. Из 43 президентов только двое – 13-й Милфорд Филмор и 21-й Честер Артур – не были замечены в любви к каким-либо животным. Остальные хоть какую-нибудь живность додержали, а некоторые обзаводились целыми зверинцами. Но самыми популярными были, конечно, собаки, кошки, лошади, да еще дойные коровы и козы. До середины 19 века президенту не отпускалось никаких казенных средств на содержание резиденции, и рогатый скот был для некоторых из них немаловажным подспорьем в хозяйстве.
Первый президент США Джордж Вашингтон был заядлым лошадником. Томас Джефферсон держал пересмешника и пару французских длинношерстных овчарок-бриаров. Джеймс Мэдисон – попугая Макао, Джеймс Монро – спаниеля. При Джоне Куинси Адамсе в главном доме страны появилась экзотика – аллигатор и гусеница шелкопряда, разведением которых увлекалась первая леди. Эндрю Джексон держал конюшню, бойцовых петухов и попугая, обученного забористым ругательством. Эндрю Джексон завел себе мышей, точнее, завелись они в президентской спальне сами, а президент прикормил их и подружился. Улисс Грант имел несколько собак, в том числе Ньюфаундленда по кличке Верный, Фейтфул, а также беговых и верховых лошадей, среди которых почетное место занимал его боевой товарищ Джефф Дэвис. Резерфорд Хейс владел 7 собаками, в том числе английским мастифом и сиамской кошкой. У Джеймса Гарфилда был 1 пес, но зато по кличке Вето. Гровер Кливленд был любитель певчих птиц. Президент Уильям Маккинли держал мексиканского попугая по кличке Вашингтон-Пост и ангорских кошек. В последний раз полюбоваться мирно пасущейся на лужайке Белого дома коровой можно было в годы президентства Уильяма Говарда Тафта, который руководил страной с 1909 по 1913 годы. Миротворец Вудро Вильсон держал агнцев, овцу и барана, который любил жевать табак. Отчаянным собачником был Герберт Гувер. То же самое относится к Франклину Рузвельту. Собака, с которой Рузвельт никогда не расставался, скотч-терьер Фала. Остался он с ним и после смерти. Фала увековечен в памятнике Рузвельту в Вашингтоне. Линдон Джонсон держал 3 биглей, колли и дворняжку, а кроме того хомяков и неразлучников. Ричард Никсон был хозяином пуделя, терьера и ирландского сеттера. Джеральд Форд имел ротвейлера Либерти, его жена сиамского кота. Сиамского же кота с длинным именем Мисти Маларки Инь-Янь держала дочь Картеров Эми. У Рональда Рейгана были фламандская овчарка и спаниель, у Клинтонов кошка Сокс и лабрадор Бадди.
Некоторые президенты отличались особой любовью к животным и устраивали на потеху себе и детям целые зоопарки. При Линкольнах в Белом доме жили собаки, кошки, свиньи, пара коз, индюк, Джек, купленный к столу и помилованный по просьбе сына, пони и кролик. Жаклин Кеннеди любила верховую езду и взяла в Белый дом свою лошадь. Для детей Кеннеди держали пони, из которых самая известная – Макарони, принадлежавшая Кэролин, получавшая множество писем от детей и катавшая по южной лужайке на виду у публики Джона и Кэролин на санках, когда выпадал снег. Кроме того, в семье жили кролик, хомяки, волнистые попугайчики, канарейка и собаки разных пород, одна из которых, дворняжка по имени Пушинка, подарок Хрущева. Эта коллекция не идет ни в какое сравнение со зверинцами, которыми владели президенты Теодор Рузвельт и Калвин Кулидж. Рузвельт, непримиримый борец с монополиями, автор доктрины «Большой дубинки» и отец шестерых детей, был страстным натуралистом. Вот неполный список тех, кого он поселил в Белом доме.
Медведь Джонатан Эдвардс, ящерица Билл, морские свинки адмирал Дьюи, доктор Джонсон и отец О'Грейди, свинья Мот, барсук Джошуа, голубой Ара Элли Йейл, одноногий петух, гиена, зебра, крысы, амбарная сова, она же сипуха по-научному, кролик и пони. Держали Рузвельты и множество собак, одной из которых был пекинес Манчу, подарок китайской императрицы Цисей. Дочь Рузвельтов Элис утверждала, что видела Манчу танцующим на лужайке при лунном свете.
Калвин Кулидж и его обаятельная жена Грейс по части любви к животным не уступают Рузвельтам. В доме 30-го президента США жили многочисленные собаки, канарейки и другие певчие птицы, гусь по кличке Енух, коты Тигр и Чернушка, еноты Ребекка и Гораций, осел Эбенезер, рысь Дымок, львята, медведь, кенгуру и, наконец, карликовый бегемот. Любимицей же президента, можно сказать, настоящей его фавориткой, была енотиха Ребекка, для которой он самолично построил домик, ежедневно навещал ее и выгуливал на поводке, а однажды так соскучился по ней вдали от дома, что послал за Ребеккой президентский лимузин. Зачем президенту США домашние животные? Об этом мы говорим с Мариной Белозерской, искусствоведом из Калифорнии, автором книги «Жираф Медичи», которая посвящена роли животных в большой политике и о которой мы рассказывали в одной из наших программ. Вы написали книгу о том, что экзотические животные были предметом престижа для правителей прошлого. Но я думаю, что для президента США тут не может быть вопроса престижа. Но вот почему-то Барак Обама в своей первой речи в качестве избранного президента обещает дочерям собак. Понятно, у него дети, они, наверное, хотят щенка, но ведь не завели же они щенка до этого.
Есть разные причины, почему люди заводят. Президенты должны обязательно иметь животных в Белом доме. Я думаю, что частично животные делают дом уютным, и поскольку Белый дом как бы официальная резиденция, в которой нету по-настоящему ощущения дома, то кошки и собаки ему придают такой уют и домашность, и ощущение того, что это все-таки твой дом, хотя временно, но тем не менее, и он делает его более личным. Потом, я уверен, что наверняка есть другие причины для создавания определенного образа президента заводит собак. По-моему, Клинтоны завели собаку, поскольку все президенты заводят собаку. Это, может быть, не только Клинтоны, но другие тоже. Это делает президента более, так сказать, человеческим человеком. Он, как все у него, дети, животные, дом, и это сближает его с населением. Потом, что касается Обамы, это интересно то, что все сразу начали обсуждать не только, что он заведет щенка, но какого щенка он заведет, поскольку в наше время выбор собаки – это не просто дело того, что пошел, купил. А если собаку взять в приюте и спасти животное из приюта, это, так сказать, доброе дело, которое от нас теперь более ожидается. И как президент, который открывает новую эпоху для страны, в каком-то смысле ожидание от него, что он должен сделать правильный выбор, выбрать не дорогого щенка, а приютить животное, которому нужен дом и уют, и жизнь. И поэтому он сразу же оказывается в этой ситуации деликатной, что, с одной стороны, ему нужно заботиться о том, что девочка страдает от аллергии на животных, с другой стороны, ему нужно ублажить всю страну, которая ожидает от него примера того, как относиться не только к людям, особенно в этот экономический кризис, но и к животным тоже. Выбор животных в каком-то смысле, конечно, отражает эпоху, в которой мы живем, и поэтому выбор, скажем, собаки, дело оказывается нетривиальное, что купил девочкам щенка, а какого простого щенка, и как он о нем заботится, и как это отражает его как человека и как президента, поскольку мы живем в такое время, когда домашние животные, особенно собаки, стали членами семьи, и о них заботятся как о детях, и огромная есть индустрия, которая продает владельцам животных миллион разных продуктов. Ветеринарная индустрия развилась невероятно. Раньше животные, которые болели, наверное, не выживали, а сейчас мы тратим огромные деньги на то, чтобы их вылечивать. Я лично потратила очень много денег. У нее был рак в 4 года, и я хожу с ней на регулярные проверки, как с настоящим пациентом. И поэтому я, конечно, очень сильно понимаю, почему выбор собаки и отношение к собаке такой вызывает огромный эмоциональный вызов во всей стране.
В наше время животные, обитающие в Белом доме, имеют статус знаменитости. По аналогии с первой леди, они называются первый пес или первый кот. У них есть свои веб-сайты, от их имени пишут книги и отвечают на письма многочисленных поклонников. Одно президентское животное, скотч-терьер Франклина Рузвельта, о котором мы уже рассказывали, удостоилось даже памятника. Точнее, это двойной памятник президенту и его любимому псу.
Поскольку этот памятник был сделан за последние 10 лет, сравнительно недавний, то он отражает наши ценности, нашего поколения, а не, скажем, Рузвельта. Поскольку то, что интересно в этом памятнике, это то, что Рузвельт показан в коляске. А в жизни он всячески избегал фотографий в коляске или с костылями, или каким-то ни было образом показывающим его нездоровым человеком. Но поскольку памятник был сделан в современное время, политическая корректность, такой климат в стране, то он изображен в виде, на который он бы сам никогда в жизни не согласился. Поэтому включение его собаки непонятно. Конечно, он с ней не расставался, но выбрал бы он сам образ себя на то века в коляске с собакой. Это мне не очевидно. Я уверен, что выбор собаки будет более чем когда бы то ни было влиять на выбор собак всех американцев на ближайшие 4 года или 8. Я надеюсь, они выберут действительно какого-нибудь щенка помесь и дадут пример всем. Они выберут породистую собаку, которая потом начнет новую моду на именно эту собаку, и оттого будет разводить этих щенков в невероятных количествах и больше с глазом на заработок, чем на здоровье животных. Ему нужно много что продумать в этом отношении.
If friends said, can he talk in crab or pelican, you'd say like Helican, and you'd be right. And if you just stop and think a bit, there's no doubt of it, I would win a place in history. If I could walk with the animals, talk with the animals, grunt and squeak and squawk with the animals, and they could squeak and squawk and speak and talk to me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск книжного обозрения подхватит животную тему, чтобы рассказать о книге, излагающей поразительную историю птичьего гения, серого африканского попугая Алекса. У микрофона Марина Ефимова.
Если бы любопытный читатель заглянул 12 сентября 2007 года одновременно в газеты «Нью-Йорк Таймс» и в британскую «Гардиан», в журналы «Экономист» и «Nature», а также посмотрел бы телепередачи CNN и ABC и послушал популярную радиостанцию NPR, то он везде нашел бы некрологи, написанные или произнесенные с искренним и теплым чувством по случаю смерти серого африканского попугая по имени Алекс. Попугай принадлежал сотруднице Гарвардской лаборатории Ирене Пепперберг, которая 30 лет изучала на нем возможности птичьего интеллекта. В газете «Нью-Йорк Таймс» журналист Керри писал:
«Алекс знал больше 100 английских слов, различал геометрические фигуры и цвета, включая свой собственный. У него был свой лаконичный разговорный стиль, однострочных, броских газетных заголовков, благодаря которому он много лет был героем не только научных отчетов, но и обзорных статей и телевизионных шоу. Алекс был, вероятно, самой знаменитой говорящей птицей в мире».
Шутники из вечерних телешоу сравнивали интеллект Алекса с интеллектом мисс-тинейджер Южная Каролина. А ядовитые щелкоперы из «Гардиан» написали, что он приближается к интеллекту среднего американского президента. Но известная специалистка по способам общения дельфинов и слонов Диана Рейс писала уже серьезно.
Работа с Алексом революционизировала наше представление о птичьем интеллекте. Эта птица, чей мозг был размером с грецкий орех в скорлупе, оказалась способной воспринимать мир на уровне восприятия маленького ребенка.
Научный отчет о работе с серым попугаем психолог Пеппербарг опубликовала в 2000 году, назвав его «Изучение Алекса», после чего попугай стал знаменитостью. Но книга «Алекс и я» ненаучная, это воспоминания, посвященные другу. Все 30 лет, что Пеппербарг работала с Алексом, она никогда не выражала свою привязанность к нему, ни ему самому, ни письменно читателям. Потому что, считала она, ученый должен быть объективен, и эмоции не должны затуманивать результаты его опытов. И вот теперь, после смерти птицы, долг ученого спал с плеч Ирены Пеппербарг, и она дала волю своим чувствам.
Алекс, существо весом в 1 фунт, был воплощением таинственных сил природы. Лукавый и хулиганистый, он мог страдать от скуки и огорчения, и даже впадать в отчаяние. Да и кто не впадет, если от него потребуют, чтобы он 60 раз подряд выполнил одно и то же задание ради научной убедительности. Если утром я по рассеянности приветствовала первой какую-нибудь другую птицу, Алекс весь день был мрачен и отказывался работать. Но, будучи в настроении, он выкрикивал правильные ответы, когда все другие птицы не могли этого сделать. Он умел просить еду, игрушки, мог потребовать душ или попроситься в свой персональный спортзал. Когда он категорически не хотел работать, он говорил сердито «хочу назад», то есть в свою клетку. Однажды Алексу делали операцию. Отойдя от наркоза, попугай открыл 1 глаз, моргнул и сказал хриплым дрожащим голосом «хочу назад».
С ним бывали случаи, которые поражали даже Ирену Пеппербарг. Однажды во время занятий Алекс несколько раз сказал «хочу орех», по-английски «want a nut». Но каждый раз Пеппербарг не обращал внимания на его просьбу, чтобы не прерывать работу. Наконец Алекс посмотрел на нее и сказал медленно «want a nut», «nut», «n-u-t». Пеппербарг пишет.
Это был полный шок. Алекс прозвучал так, словно говорил, «Ты что, не понимаешь английского языка? Сказать по буквам?» В детях умение разделить целое слово на отдельные звуки предполагает начало познавательного процесса. В другой раз Алекс спросил меня заученный вопрос, «Хочешь воды?» «Нет». Он подпрыгнул на своей жердочке поближе. «Хочешь орех?» «Нет». Он еще поближе подпрыгнул. «Хочешь хлеб?» «Нет». Алекс хрипло вздохнул и сказал то, чему его никогда не учили. «Ну, чего ты хочешь?» «Well, what do you want?»
Рецензент книги Элизабет Ройт считает, что описание опытов, которые производили с Алексом, могут вызвать критику и даже возмущение защитников прав животных, которых в Америке больше, наверное, чем защитников человеческих прав.
Почему, спросят они, Алекс, который был способен на любовь и обладал познавательными способностями ребенка, жил в клетке и являлся подневольным участником наших опытов? В лаборатории Массачусетского технологического института Пеппербарг работала со специальным проектором, который в случае плохого поведения попугаев проецировал на стену перед ними образы опасных для попугаев хищников, вызывая у умной птицы животный ужас. Сама Пеппербарг несколько раз упомянула эту тему. Она пишет, «Владельцы серых попугаев должны знать, что оставлять этих птиц одних на целый день – жестокость. Но это не значит, что попугаям надо предоставлять весь спектр социальных и политических прав».
Серые африканские попугаи теоретически живут до 50 лет, а Алекс умер в 31, причем мгновенно. Незадолго до смерти его осматривал ветеринар и нашел совершенно здоровым. Кто-то однажды назвал Алекса птичьим гением. Может быть, поэтому он так рано умер. Может быть, люди слишком многого от него хотели и перетрудили его бедный мозг величиной с грецкий орех. Так или иначе, именно серый африканский попугай Алекс навсегда поставил под сомнение народное выражение «птичьи мозги».
Лично я никогда не сомневался в интеллекте попугая, потому что знаком со многими из них. Дело в том, что в нашем городке Эджуотер они, попугаи, поселились незадолго до меня, лет 20 назад. Произошло это, как рассказывают старожилы, при самых драматических обстоятельствах. Группа латиноамериканских попугаев, которых, хотя они и не похожи, орнитологи называют монахами, совершила побег из магазина экзотических птиц. Случилось это летом, в жару, которая мало отличалась от той, что греет их родную бразильскую сельву. Вскоре, однако, пришла осень, а за ней зима, о существовании которой попугаи не догадывались. Казалось, птицы были обречены на вымирание, особенно после того, как выпал снег. Но вместо этого попугаи напряглись и совершили стремительный эволюционный скачок просто невиданного размера. Они открыли гнездо. Путем пробы и ошибок, но очень быстро, чтобы не успеть замерзнуть, птицы научились строить коммунальные дома на несколько дюжин особей. Вместе им было тепло и безопасно, ибо в ход шли прочные колючие ветки. Постепенно весь наш городок оброс их шаровидными, напоминающие круглые муравейники, гнездами. Все это происходило на моих глазах, причем как раз тогда, когда в России в начале 90-х были трудные времена, и многие приезжавшие оттуда друзья и родственники говорили, что без колхозов народ вымрет. В ответ я показывал российским гостям наших попугаев, переживших потрясения почище перестройки. С годами мы привыкли делить город с попугаями, хотя это и непросто. Птицы жутко крикливы, особенно те, что соорудили гигантское гнездо прямо у нашей спальни. Они любят селиться на столбах с проводами, что может вызвать пожар. Но больше всего они опасны для психического состояния неподготовленного человека, который, впервые увидав стаю ярко-зеленых попугаев на снегу, приходит в нездоровое возбуждение. Это действительно сильное зрелище, которое некоторых моих знакомых заставило отказаться от алкоголя, по крайней мере зимой. Несмотря на эти и другие неудобства, город гордится своими птицами и не дает их в обиду. Когда представители Бронкского зоопарка хотели забрать к себе наших попугаев, в их животере начались демонстрации, у гнезд выставили стражу, за учеными следили добровольцы. Привыкнув к хорошему отношению, попугаи стали доверчивы. Один, например, поселился дома моего брата и теперь зовется Гансом. Он пьет с ним пиво из крышечки от бутылки, со мной ест гороховый суп, почтальонно садится на лысину и не собирается улетать на волю. Правда, Ганс не говорит по-человечески, но, думаю, лишь потому, что ему нечего сказать. Он и так всем доволен. I do not understand the human race that has so little love for creatures with a different face. Treating animals like people is no madness or disgrace. I do not understand the human race. I wonder, why do we treat animals like animals? Animals treat us so very well. The devoted way they serve us and protect us when we're nervous. Oh, they really don't deserve us. All we give them is heck. Tell me how else man repays them. Do we ever think to praise them? No, we don't, and that dismays them, you can tell. We are riddled with ingratitude. We give no love or latitude. In every way our attitude is, well, like animals. Why do we treat animals like animals? How can people be so inhumane? Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Полторы правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Гость «Американского часа» – художник и писатель Гриша Брускин. We ignore them or we beat them. When we're hungry, then we eat them. It's appalling how we treat them. It's insane. Like animals. We humiliate and murder and confine them. We create their wretched... Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Кому пошло бы на руку засекречивание судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской? Об этом говорим с адвокатом семьи погибшей журналистки Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Махачкале в ходе спецоперации сегодня убиты 4 боевика, сообщило управление ФСБ по Дагестану. Они были заблокированы в одной из квартир 6-этажного дома. От переговоров отказались и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. МВД Грузии обвинило Россию в организации взрыва в грузинском селе Плави. По заявлению ведомства, в селе упал, а затем взорвался российский беспилотный летательный аппарат. Погибли 2 человека. Минобороны России категорически опровергло эту информацию. Процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской будет открытым. Такое решение принял сегодня Московский окружной военный суд. 18 ноября, как ожидается, будет сформирована коллегия присяжных. Союз журналистов России требует от властей расследовать нападение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Он был жестоко избит на прошлой неделе. По словам коллег, больше суток Бекетов оставался без медицинской помощи. Бывший юрист компании «ЮКОС» Светлана Бахмина, отбывающая срок заключения в мордовской колонии, переведена в одну из клиник в Подмосковье. Об этом сообщил Радио Свобода адвокат Бахминой. В Ингушетии убит глава Плиевского муниципального округа Назрани Магомед Барахоев. Огонь был открыт по машине чиновника. Избранный президент США Барак Обама заявил в воскресенье американской телекомпании CBS, что одной из главных задач считает восстановление морального авторитета Америки в мире. Союз НАТО вновь выразил поддержку планам США разместить в Европе элементы системы противоракетной обороны. Талибы отвергли мирные предложения президента Афганистана Хамида Карзая.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» полторы правды. Тайна хорошего афоризма. Беседа с Владимиром Гандресманом. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Сатирическая песня. Гость «Американского часа» – художник и писатель Гриша Брускин. В самом оригинальном и высоколобом толстом журнале Америки Harper's Magazine опубликована подробная статья об искусстве афоризма. Конечно, мы с Владимиром Гандельсманом не могли пройти мимо такого случая.
Ну, Саша, судя по вашим сочинениям, вы не питаете отвращения к этому искусству. Во всяком случае, мне кажется, ваши статьи и проза стремятся к лаконичному и точному определению.
Что не обязательно является афоризмом. Просто когда вычеркиваешь все необязательное, остается краткий вывод. Честное слово, я не нарочно.
Верю. Но что такое афоризм? Где кончается просто краткое высказывание и начинается афоризм? Пословица ли это в нарядном платье? Сентенция с подтекстом? Аксиома? Максима? Давайте порассуждаем на эту тему.
Сэмюэл Джонсон, один из моих любимых авторов английского языка, один из великих мастеров этого искусства в 18 веке, дал такое, я бы сказал, просветительски ясное определение афоризма. Искусство афоризма заключается не столько в выражении какой-то оригинальной или глубокой идеи, сколько в умении нескольких словах выразить доступную и полезную мысль.
Ну, не знаю. Немного скучное определение, на мой взгляд. Если уж речь зашла о Сэмюэле Джонсоне, то веселее звучит его неполиткорректный афоризм об ирландцах. Ирландцы — народ справедливый. Друг о друге они говорят только плохое. Когда я прочитал этот афоризм, я подумал, родной нам народ ирландцы.
И пьют не меньше.
Да, но вернемся к попытке определения афоризма. Афоризм провоцирует, заставляет нас думать. Он обязан быть запоминающимся и кратким.
Ну, не обязательно. Даже краткость под сомнением. У Ницше, одного из знаменитых мастеров афоризма, это иногда длинные куски прозы, которые едва ли возможно целиком процитировать, их не запомнишь.
Вообще верно. Я сейчас подумал, что и у Кафки это зачастую непростые и некраткие пассажи. Сам же Кафка, кстати, говорил, что афоризм — это некая изолированная сущность, которая должна быть окружена воздухом, чтобы ей дышалось.
О, это уже ближе и глубже. Никто не умел нас так поражать афоризмами, как Кафка. Я много лет думаю над одним из них. В борьбе человека с миром мы должны встать на сторону мира.
Еще у него есть похожий, кстати, афоризм «надо встать однажды на сторону добра». Ну вот, раз не получилось наскоком с определением афоризма, давайте начнем с истории. Само слово «афоризм» пришло из греческого и буквально означает «определение». Первым среди мастеров этого искусства называют Гиппократа и вспоминают слова, которыми открывается его книга по медицине. «Жизнь коротка, наука необъятна, случай приходящий, опыт обманчив, суждение затруднительно». Дело, однако, в том, что нам доподлинно неизвестно, когда изречения великих людей далекого прошлого, таких как Геродот, Гораций, Ювенал и прочие, претендовали на то, чтобы быть афоризмом, а когда они становились максимумами благодаря усиленному цитированию позднейших авторов.
То есть из них сделали афоризм?
Да-да-да.
И так продолжалось.
продолжалось до тех пор, пока не пришел век сознательного отношения к афоризмам.
Действительно, век просвещения был плодотворным на афоризмы, в том числе. Мы вспоминаем немедленно Ларош-Фуко, например. «У нас всегда хватает сил, чтобы перенести чужое несчастье». Или вот такой. «Мы, как правило, прощаем тех, с кем нам скучно, но мы не простим того, кому скучны сами». Автор статьи Артур Крайстл приводит такой афоризм Ларош-Фуко. «При счастливой судьбе труднее остаться человеком, чем при несчастной». И адресует афоризм Дональду Трампу.
Не потому ли, что когда этот Трамп в рекламных роликах своей передачи орет «Вы уволены!» И он не очень похож на человека.
Абсолютно не похож. Какие еще имена приходят на ум? Шамфор, Шопенгауэр, Честерфилд, Блейк. Тот же доктор Джонсон в своей любви к афоризмам зашел так далеко, что сказал: «Человечество может прийти в свое время исключительно к афористической форме высказывания». Но вот лорд Честерфилд наставлял своего сына: «Комильфо никогда не пользуется услугами летучих фраз и вульгарными афоризмами». С этим, я думаю, мы легко согласимся. Но речь мы ведем не о светских людях, пользующихся услугами изготовителей афоризмов, а о тех, кто их производит. Ницше испытывал отвращение к длинным трансцендентным трактатам и доверял страстному изложению мысли. Своим письмом он надеялся произвести психологическую и педагогическую революцию. И это привело его к афористической форме высказывания. Его целью было обновить пути мышления.
Поэтому к названию своей книги «Сумерки идола» он добавил: «Или как философствует молотом». Я так это себе и представляю. Афоризмы, правда, часто бывают молотком, забивающим в нас гвоздь мысли.
Совершенно верно. Ницше писал, что это его сочинение есть великое объявление войны вечным идолом человечества. Приход Людвига Витгенштейна был подготовлен Ницше. Он тоже был великим неспровергателем догм. Он говорил, что философия не теория, не догма, это действие. Оба писали много об афоризмах, но, пожалуй, были слишком уж философичны. Это скорее история их мысли, чем определение и высмеивание наших слабостей и пороков. Иногда колкий ядовитый афоризм – результат естественного остроумия и социальной проницательности. Вы можете воевать с неискренностью, глупостью, жадностью и так далее, но не громить эти пороки молотом, а выставить их на посмешище хлесткой фразой. Энди Уорхол сказал, например: «Искусство – это то, чем вы можете всех облапошить». Он знал, что говорил, потому что, по-моему, этим и занимался. Афоризм может смеяться над самим собой, над своей серьезностью. В этом его прелесть.
Но едва ли афоризм можно определить как хлесткое и обязательно остроумное высказывание. Он бывает и вполне серьезным.
Да. Джеймс Гьери, автор «Краткой истории афоризма», выпущенной в 2005 году, восклицает: «Афоризм вмещает в себя целый мир в одной фразе». Ну, положим, это уж слишком, однако афоризм пытается это сделать, когда следует наставлению Марка Твена: «Минимум звука при максимуме смысла». Вопрос вот только, что такое максимум смысла? Один светский остроумец сказал: «Афоризм никогда не есть правда. Это либо полуправда, либо полторы правды».
Знаете, Володя, это, на мой взгляд, великолепный образец прозы моего любимого венского гения Карла Крауса, которого забыли перевести на русский, и очень жалко. Он прекрасно понимал, что это высказывание провоцирует нас на вопрос: а этот его афоризм – это полуправда или полторы правды? В какой степени можно ему верить?
Да. Я думаю, что мы с вами не пытаемся установить истину, мы просто перебираем всевозможные определения афоризмов и взгляды на это искусство разных людей. Вот великий поэт Одон определял это искусство как аристократическое занятие. Изрекатель афоризмов ничего не объясняет и ни с кем не спорит. Подразумевается, что он мудрее и интеллигентнее своего читателя. Ему вторит Сьюзен Зонтак. Вот ее цитата: «Готовность произнести заключение по любому поводу в природе афористического мышления. Последнее слово за ним. Такова претензия». Есть и другие соображения, более глубокие. Ведь язык не только выражает мысль, он и нечто, что формирует мышление. Афоризм может приоткрыть дверь в ту область, о которой мы и не ведали, но в то же время отвлечь нас от других путей, сбив с толку. Об этом писал Блейк. Избыточный нажим и экспрессия в роскошных нарядах могут стеснять мышление, действуя тиранически.
Конечно, афоризм – оружие, которое можно применять по-разному. Я вспоминаю Орвелла и Министерство правды с его слоганами: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Такие вербальные дубинки, которыми загоняют волю индивида в тюрьму государства.
Да, но ведь можно сказать «знание – сила» и тоже свести человека с ума, если в стране, в которой это говорится, все перевернуто с ног на голову. Мы это с вами помним. В конце концов, в слогане «Arbeit macht frei» – «Работа делает человека свободным» – ничего страшного нет, если этот лозунг не висит на воротах Освенцима. Ну, мы заговорили о грустном. Знаете, Саша, перед нашим разговором я заглянул в книгу «Афоризмы офицеров Советской армии». Это ужасно смешно, никакому Ницше не снилось. Давайте закончим на каком-нибудь из них. Ну, например, такой, обучающий. «Сигнал к атаке. Три зеленых свистка». Или вот воспитательный. «Сурка образ ведете жизни, товарищи курсанты». Смотрите, гениально. Не зря сказал Бахчинян, вспомнив великого изготовителя афоризмов Кафку, «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью». Мне кажется, такие афоризмы при всей их бессмысленности побуждают к жизни, я бы сказал, к жизнерадостности и к размышлению не меньше, чем многоумные афоризмы великих. И в этом противоречивая природа этого искусства.
Как и любого другого, Володя.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Музыкальное приношение Соломона Волкова.
Саму, что ваше музыкальное приношение сегодня?
Я хотел сегодня поговорить о современной политической песне в Соединенных Штатах и в России. И как вот это неожиданно вдруг все тут пересеклось. В качестве представителя политической песни современной в Америке я хочу указать на Рэнди Ньюмана, замечательного композитора, который также и исполняет свои собственные песни. Сам он внешне чрезвычайно напоминает покойного композитора Свиридова, такой большой человек с седой короткой стрижкой. Своим своеобразным голосом Рэнди Ньюман очень мне напоминает Тома Уэйтса, приблизительно того же качества, и такое же не забываем. С политической песней в Америке вообще любопытная ситуация, ведь нынешняя молодежь, она довольно политична. Предыдущий всплеск политической песни, он был связан с 60-ми годами, вот с этим протестом против войны во Вьетнаме, и тогда у молодежи эти певцы все политические были их кумирами. Джан Баэс, я помню, как мне Луиджи Нонна первый раз с восторгом рассказывал о Джан Баэсе, это был такой международный феномен.
Но и в России она была знаменитой.
Да.
Но надо сказать, что сейчас возвращается эта слава в нынешнюю ситуацию. Например, новая слава Дилана пришла к нему вдруг неожиданно. Опять такая же волна любви.
Но не в качестве его политического уже певца. Он уже поет на какие-то метафизические темы. Он уже такой певец вечных тем. Никто уже сейчас, может быть, его не воспринимает из молодежи как певца острополитического, каковым он и был в те годы. А Рэнди Ньюман, он специализируется на очень своеобразных песнях. Тоже это все не в лоб. И вот примером этого песни под названием «The World Isn't Fair» – «Мир несправедлив», где дается такое краткое ироническое изложение учения Карла Маркса и почему, как выражается Рэнди Ньюман, это не получилось, и он, Рэнди Ньюман, вместе с Марксом об этом сожалеет. Вот Рэнди Ньюман исполняет эту свою песню о Карле Марксе. When Karl Marx was a boy, he took a hard look around. He saw people were starving all over the place. While others were painting the town, a public-spirited boy became a public-spirited man. So he worked very hard and he read everything until he came up with a plan. There'd be no exploitation of the worker or his kin, no discrimination 'cause the color of your skin. No more private property would not be allowed. No one could rise too high. No one could sing too low. А теперь перейдем к вот такому перекрестку российской современной политической песни с Америкой. Я побывал недавно в концерте Тимура Шао, замечательного мастера политической и иронической, сатирической песни, современного российского мастера. Зал был полон здесь, в Нью-Йорке. Разумеется, собралась, наверное, на 100% русскоязычная публика. Успех был колоссальный. Пел он замечательно. Шао любит сравнивать с Зощенко. Зощенко в России, мне кажется, это большое заблуждение. Он совершенно не Зощенко. Зощенко выступал ведь от имени, условно говоря, Шариковых. И мы как бы привыкли думать о том, что он этих Шариковых как бы высмеивал. И я должен сказать, сейчас в этом глубоко сомневаюсь, особенно почитавши письма Зощенко, покопавшись в его биографии. Зощенко себя сознательно подстраивал, условно говоря, вот под этих Шариковых. То есть некий новый класс, вот, который пришел, по мнению Зощенко, в культуру, он воспринял как бы претензии этого класса, запросы этого класса, как совершенно законные. Как он говорил, что ошибаются те, кто думает, что есть заказ на Красного Льва Толстого. Он считал, что заказ есть вот на него, на Зощенко с его вот этим новым сказом. А Шалов, как мне кажется, похож больше всего на Сашу Чёрного, потому что Шалов для меня – это первый представитель иронической песни и интеллигентов, потому что не Высоцкий для меня вот такого современного интеллигента, естественно, никоим образом не представлял, потому что когда пел Высоцкий, то все были уверены, что это человек, который прошел через штрафбат, через лагеря. А Шалов создает вот этот вот иронический образ современного интеллигента, очень для меня схожий с тем вот образом ироническим интеллигента, который в начале века создавал в своих стихах Саша Чёрный. И я-то хочу показать как раз не одну из таких политически окрашенных песен Шалова, а песню, в которой он затрагивает тему нам с вами, Саша, очень близкую. Это тема пропаганды музыкальной классики в современной России. И в каком она прискорбном состоянии находится. Он делает это невероятно остроумно. Итак, по классике «Тоскуя» песня Шалова в его исполнении.
Краткая увертюра, я скажу вам это сразу. Музыкальная культура принакрылась медным тазом. Не нужны были стране советской ни Слонимской, ни Пендерецкой. Не нужны теперь стране российской ни Пендерецкой, ни Слонимской. Дети тухлую попсятину жуют, на классическую музыку плюют.
А теперь музыкальный антиквариат.
В этой рубрике я сегодня напомню об одной некогда очень популярной песне Александра Галича «Легенда о табаке». Это одна из моих самых любимых, может быть, самая любимая песня Галича. А о Галиче я также вспомню не только потому, что в этом году отмечалось его 90-летие, но также и потому, что это один из учителей Тимура Шалова. Шалов очень многим Галичу обязан.
Интересно, что слава Галича, которая была так велика в мое время, в наше время, Соломон, она потихонечку возвращается в Россию. Это интересно, но сейчас Галича слушают, его юбилей был отмечен достаточно широко, и мне кажется, что в новой России, в новой ситуации песни Галича становятся опять актуальными.
Для меня они как бы падают между двумя стульями. Значит, с одной стороны, между этой бешеной энергетикой Высоцкого, а с другой стороны, между вот такими изысканными как бы гусарско-дворянскими балладами Окуджавы.
Ну, так оно и есть. Это троица и представляла да. Все бардовское троецарствие.
Но эта баллада о Хармсе и о том, как он, согласно этой балладе, спасся от ареста, в то время как мы-то знаем, конечно, и Галич тоже знал, что Хармс на самом деле был арестован и окончил свою жизнь в заключении. И вот от этого несовпадения реальности и той фантазии, и той мечты, когда один артист хотел бы, чтобы другой поэт вот каким-то таким чудесным образом бы спасся, и это выражено. Он использует здесь стихи самого Хармса детские. Это выражено с такой пронзительностью, с такой грустью, печалью, что для меня, вот когда я думаю о жизни Хармса, то неизбежно вспоминаю и эту замечательную песню Галича «Легенда о табаке». Запись «Легенда о табаке», которая сейчас прозвучит, была сделана Галичем до его отъезда на Запад в начале 70-х годов.
Лил жуткий дождь, шел страшный снег, вовсю дурил 20-й век. Кричала кошка на трубе, и выли 100 собак. И, встав с постели, человек увидел кошку на трубе, зевнул и сам сказал себе: кончается табак, табак, кончается беда, пойду куплю табак. И вот, но это ерунда, и было все не так. Из дома вышел человек с веревкой и мешком, И в дальний путь отправился пешком. И тут же, проглотив смешок, он сам себя спросил: а для чего он взял мешок? Ответьте, Даниил.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Известный нью-йоркский художник Гриша Брускин в последние годы занялся еще и литературой. Он выпустил в издательстве «Новое литературное обозрение» целый ряд составленных из острых, коротких историй книг в своеобразном мемуарно-анекдотическом жанре. Сегодня Брускин – гость «Американского часа». Точнее, это мы у него в гостях. Гриша отмечает выход английского перевода одной из своих книг в Америке, чем я воспользовался, чтобы записать эту короткую беседу. Гриша, все ваши книги написаны в одном жанре – короткая зарисовка. Как вы пришли к этой форме и чем она вам дорога?
Ну, эта форма сложилась сразу же, когда я решил что-то записывать. А решил я записывать, на самом деле, тогда, когда понял, что надо записать события, которые случились в 1988 году, и это было связано с аукционом «Сотбис» в Москве. И вокруг этого события ходила масса слухов, которые не соответствовали действительности. И поскольку я оказался в центре этих событий, мне захотелось изложить это так, как это было, и так мне это представлялось.
То есть это было 20 лет назад. И вот результатом этих записей уже 4 книги, которые вышли в России.
Да, но эти записи я стал делать 10 лет тому назад. И когда я стал записывать, я быстро понял, что мне естественно и свойственно записывать именно короткими историями, которые бы были закончены сами по себе и могли бы иметь как автономное значение, но из которых бы складывался, как в коллекции, особый смысл, континуум и особый рассказ именно от сочетания этих кусочков, этих фрагментов. Для меня это было естественно, поскольку нечто подобное я делаю в изобразительном искусстве.
А как вы отбираете материал? Что является критерием? Острота ситуации, личные отношения, юмор?
Ну, во-первых, книжки, хоть они и построены по одному и тому же принципу, они разные. Когда я писал первую книгу, вот ту самую, которая сейчас издана по-английски, там есть хронология, действия в пространстве. Я там просто что-то вспоминал, что-то добавлял. Там было легко. Но для меня важный принцип – это принцип коллекции.
Гриша, скажите, почему вы, известный художник, обратились к литературе? Что в ней, в литературе, есть такого, чего не может выразить ваша кисть?
Живые события, потому что в изобразительном искусстве я имею дело с архетипами и мифами. Я имею дело с заколдованной реальностью. И потом, когда я думал вот именно о том, о чем вы меня спросили, позже уже, постфактум, я понял, что именно необходимость записать живые события и живых людей, портреты, и в какой-то степени сделать несколько другой портрет эпохи через вот эти вот короткие фрагменты и осколки, когда я это понял, я понял, что мне хочется писать.
В ваших картинах часто встречаются буквы, слова, письмо как таковое. Какой смысл в этих элементах для вашей эстетики?
Разные, в зависимости от картины, в зависимости от темы. Где-то это имеет такое же значение, как образ. Например, в серии картин «Алиф Бет», которая имеет отношение к мифу об иудаизме. Там образ книги, образ чего-то написанного, это такой же важный и фундаментальный образ, как, предположим, изображение каких-то аксессуаров или людей в этих картинах. Если брать другие картины, там функция текста другая. Но, в принципе, текст очень важен для меня в изобразительном искусстве. Мне всегда хотелось представить картину как текст, а текст как картину.
Ваши книги складываются в краткую, может быть, даже сверхкраткую, анекдотическую историю концептуального искусства. Как вы себя чувствуете в роли вольного или невольного историка этого движения?
Ну, я ни в коем случае не записываюсь в историки этого движения и вообще в какие-либо историки. Я как бы частный коллекционер, поэтому это ни в коем случае не претендует на всеобщее описание движения. Это просто какие-то отдельные истории из жизни близких мне или интересных мне людей. А
что касается кратости истории, для меня как бы эта кратость важна и принципиальна. У меня есть любимые писатели, которые пишут очень длинно и медленно разматывают нить повествования. Например, мой любимый Томас Манн или Лев Николаевич Толстой, или Дмитрий Александрович Пригов, который мне писал письма, и для того, чтобы понять, что же он мне хочет сказать в первой строке, мне нужно было перелистать две страницы. Но мне интереснее и мне свойственнее писать так, когда слово тяготеет к развернутому повествованию, даже не предложение. И когда немного слов говорят многое о том, что ты хочешь выразить и сказать.
Вы прожили много лет в Америке. Когда вы сравниваете историю своего движения, концептуализма с американским, каким результатом вы приходите?
Я думаю, что, как говорили раньше, два мира, два Шапира. Здесь одна история, а там другая история искусства. Безусловно, было что-то общее, что носилось в воздухе, но надо учитывать, что так называемые московские концептуалисты, то есть художники, о которых идет речь в моих книгах, это был изолированный мир, мир за железным занавесом. Это была такая закрытая комната, закрытое пространство, в котором все это происходило. Поэтому русское искусство, русский концептуализм имеет свои уникальные черты, которых нет в западном искусстве. Поэтому сравнивать очень трудно и неправомочно, я думаю.
Из ваших книг складывается образ русского художника на протяжении последних 30 лет. Это целое поколение в русском искусстве. И нельзя не думать в перспективе об этом движении. Как вы видите будущее русского концептуализма сегодня?
Ну, я не предсказатель. Я уверен, что то, что называется русским концептуализмом сейчас, разные люди имеют в виду разное, когда говорят русский концептуализм. Безусловно, это часть истории русского искусства. Уже эта история часть русского искусства. А в дальнейшем будут другие формы. Уже есть другие формы искусства, которые называются не концептуализмом, а как-то иначе. Или это будет какой-то неоконцептуализм или постконцептуализм. Но то движение, которое было, оно кончилось. You know, I could write a book, and this book would be thick enough to stun an ox. 'Cause I can see the future, and it's a place about 70 miles east of here where it's lighter. Linger on over here.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Габаринов, Марина Ехимова, Владимир Гандельсман, Соломон Волков и Гриша Брускин. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».